говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея. Мы рассмотрим 8 главу с 10 по 12 стих и с 14 по 26. Прочитаем первый отрывок. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов.» Евангелие от Матфея, 8 глава, с 10 по 12 стих. Этот текст свидетельствует о том, что Господь совершенно нелицеприятен. Увидев в язычнике-сотнике великую веру, Сын Божий поставил ее выше веры Израиля, выше веры патриарха Иакова, сказав: «И в Израиле, то есть в Иакове, не нашел я такой веры». Для иудеев такие слова являлись оскорбительными, ведь они считали себя единственно верующим народом во всем мире, потомками Иакова, Израиля. Как и ныне, многие из них думают о себе, что они избранники. Так иногда и мы, православные, думаем о себе, но Бог лучше нас знает, кто подлинно верующий, а кто нет, ибо Он нелицеприятен. Блаженный Феофилак поясняет: «Удивляется же Господь вере язычника, как весьма великой, и говорит: „И в Израиле не нашел я такой веры“, то есть в Иакове, „какую в нем, в сотнике, нашел. Ибо Иаков думал, что Бог есть только на месте том, где он видел лестницу от земли до неба. А сей признал меня вездесущим и всемогущим, то есть на всяком месте». Конец цитаты. Далее мы прочли: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Это свидетельство Христово о том, что Церковь Его распространится не только на востоке, но и на западе. И восток, и запад принадлежит Богу, равно как и юг, и север в Его власти. Господь Бог именно вездесущ. Сказано: «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Книга пророка Иеремия, 23 глава, 23-24 стих. «Никто не может скрыться от лица Божия, и Господь промышляет о спасении каждого». Братья и сестры, для Него, для Господа, в этом смысле нет избранников. Все Его творение, каждый дело рук Его, Бог именно нелицеприятен, и об этом нельзя забывать, особенно тогда, когда мы общаемся с инородцами и иноверцами. Иудеи замкнулись в своем узком национально-племенном понимании жизни и отпали от замыслов Божиих, которые предполагают возможность спасения для каждого человека, независимо от его национальности. Поэтому Господь далее говорит о них, об иудеях: «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Блаженный Феофилак пишет о сих словах: «Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев, но сказал прикрытно с востока и запада. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что он Христос, не противник Ветхого Завета, в котором жил Авраам. Названием внешней тьмы показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой, ибо есть степени в муках. Иудеев называет сынами царствия, по элику им даны были обетования. Сын мой, сказано, первенец Израиль. Конец цитаты. Нам, христианам, братья и сестры, нельзя превозноситься и гордиться перед иудеями. Такое превозношение означало бы злорадство об отпавших. Апостол Павел учил об иудеях и христианах. Скажешь, ветви, то есть иудеи, отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Послание к римлянам, 11 глава, с 19 по 21 стих. Впрочем, братья и сестры, в последние времена и евреи обратятся в истинную веру. Сказано, ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, то есть от язычества, и не по природе привился к хорошей маслине, то есть стал новым Израилем, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Апостол Павел пишет далее, ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Послание к римлянам первоверховного апостола Павла, 11 глава, с 24 по 26 стих. И мы читаем далее уже с 14 стиха 8 главы Евангелия от Матфея. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стих. Блаженный Иероним пишет, «Совершается прикосновение к руке женщины, и по исцелении дел ее исчезает греховная немощь. Природа людей такова, что после лихорадки тело ослабевает еще более, и с возвращением здоровья чувствуются дурные последствия болезни. Но исцеление, подаваемое от Господа, возвращает все вместе, и теща Петрова не только была исцелена, но, чтобы показать полное возвращение сил, еще прибавлено, сказано, и она встала и служила им. Та самая рука служила, которая испытала прикосновение и была исцелена. Конец цитаты. Блаженный Феофилакт уточняет по поводу тещи апостола Петра. При сём ты заметь также, что брак немало не препятствует добродетели, ибо и верховный апостол имел тёщу. Конец цитаты. То есть первоверховный апостол Петр, князь апостольский, был женат, и это нисколько не препятствовало его духовному росту. Апостол Петр был простой рыбак, но Господь нисколько не устыдился войти в его убогую рыбацкую хижину. Златоуст пишет, но представь, каковы были дома этих рыбаков. При всем том, Христос не гнушался входить в их бедные хижины, научая тебя во всем попирать человеческую гордость. Конец цитаты. В Евангелии от Марка и от Луки сказано, что Господа просили исцелить тещу апостола Петра. Конечно, просил об этом и сам апостол Петр, научая мужей заботиться не только о своих женах, но и о своих тещах. Как известно, для многих мужчин их тещи – это серьезные испытания, даже искушения. Когда мне приходится напутствовать венчающихся в храме, я обычно говорю им, «Жених, с этого момента родители, родственники и знаемые твоей невесты, твои родители, родственники и знаемые, люби их, заботься о них и почитай их. То же самое я говорю и невесте. И мы читаем далее. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 стих. Блаженный Иероним пишет, «Все исцеляются не утром, не в полдень, а к вечеру, когда солнце должно было зайти, то есть когда умирает в земле зерно пшеничное, чтобы принести многочисленные плоды». Конец цитаты. Феофилакт несколько иначе истолковал этот текст. Он пишет, «Недужных привели к нему вечером, не вовремя, но он, как человеколюбец, исцелил всех». Конец цитаты. В Евангелии от Марка поясняется, почему это произошло именно вечером. Дело в том, что была суббота, которая заканчивалась только вечером. А как известно, иудеи старались ничего не делать в субботний день. Смотрите Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 по 31 стих. В этом стихе, братья и сестры, больше всего поражают слова «исцелил всех больных». О каком враче можно произнести такие слова? Кто дерзнет сказать из человеков, что он исцеляет на все 100%? На какой больнице написано «здесь все поправляются и никто не умирает»? Для человеков такое представляется совершенно невозможным. Только Господь Бог может совершить такое чудо исцеления, как и сказано, исцелил всех больных. Зная это, братья и сестры, мы прежде всего в Нем, во Христе, и должны искать для себя избавление от всех наших недугов, как душевных, так и телесных. Далее евангелист Матфей цитирует пророка Исаию. Он пишет, «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих. Напомню, братья и сестры, Матфей в своем Евангелии часто цитирует ветхозаветные пророчества, так как писал это Евангелие для евреев. А их именно из Писания и надо было убедить, что Иисус из Назарета и есть истинный Христос, Мессия. По поводу цитирования Матфеем Исаии, блаженный Феофилакт пишет, «Хотя пророк говорит о грехах, но Матфей приложил его слова и к болезням, так как большая часть их, то есть болезней, рождаются от грехов». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, Господь посылает нам недуги за наши грехи, чтобы заставить нас задуматься о своем состоянии духовном, видя немощь плотскую. Многие впервые каются, впервые причащаются и соборуются, впервые только на одре болезни. Для чего Господь и посылает нам телесные недуги? Часто телесное исцеление именно и соседствует с исцелением духовным, и об этом нам всегда надо помнить, особенно тем, которые испытывают те или иные проблемы со своим собственным здоровьем. И мы читаем далее. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Евангелие от Матфея, 8 глава, 18 стих. Этот стих трудно сразу понять. Почему Господь, увидев множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону? Ведь Он и пришел спасать народ. Ответ, похоже, заключается в том, что всех болящих, как мы прочитали выше, Он исцелил. И теперь осталась только толпа любопытных. Видя это, Он и отправляется на другую сторону. Братья и сестры, любопытство – не самое хорошее качество в жизни человека. Любопытный не занят поиском истины, но занимается поиском слухов, нелепых, не относящихся к нему, и сплетен. Любопытный, как правило, разносчик сплетен и слухов, доносчик и стукач. В библейские времена таких людей называли соглядатаями. Любопытство есть страсть, чаще присущая женщинам, но иногда и мужчинам. Святитель Василий Великий учил: «Не будь любопытен и не желай все видеть, чтобы не удержать тебе в сердце своем гноя страстей». Конец цитаты. Блаженный Феодорит в книге «История боголюбцев» рассказывает: «Некто из неблагонамеренного любопытства, пожелав узнать, что делает подвижник Акипсим, дерзнул влезть на дерево, посаженное вблизи его кельи, но тотчас же пожал плоды своей дерзости. Онемев половиной тела, от головы даже до ног, он с покорностью явился к блаженному и признался в своем проступке. Тот сказал ему, что он возвратит себе здоровье, когда срубит дерево. Акипсим приказал срубить дерево для того, чтобы другой кто-нибудь не сделал того же, что сделал этот любопытный, и не потерпел подобного наказания. За посечением дерева действительно последовало и освобождение от наказания. Особенно греховным, братья и сестры, является любопытство, когда один человек подглядывает и подслушивает за другим, собирает сплетни с целью обнаружения чужих грехов. Преподобный Ефрем Сирин учил: «Перестань любопытствовать о чужих пороках, чтобы естественным образом не растлился от сего благочестивый твой помысл». Конец цитаты. Златоуст резко осуждает любопытных. Он учил: «Нет ничего в такой степени неприличного женщине, как всячески разузнавать чужие дела. Впрочем, не только женщине, но и мужчине, потому что это величайший признак бесстыдства и наглости». Конец цитаты. Любопытный собирает все слухи, сплетни, как мы уже говорили, сам разносит их. Преподобный Авва Исаия сравнивает таких людей с отхожими местами, с нужниками. Он пишет: «Не расспрашивайте с любопытством о временных делах мира сего, дабы не уподобиться отхожим местам, в кои всякий идет для извержения излишеств чрева, а отчего оные места всегда наполнены смрадом». Конец цитаты. О молодых, беспечных и болтливых вдовах апостол Павел писал: «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Первое послание к Тимофею, 5 глава, 13 стих. Христианин не может быть празднолюбопытным, сплетником и интриганом. Все это неприлично для него и наносит вред его бессмертной душе. Когда я учился в семинарии, то таких любопытных сборщиков слухов и сплетников, доносчиков и стукачей мы называли наухо-доносоры. Но вернемся к нашей теме. Итак, Господь оставляет праздную и любопытную толпу и готовится отплыть на другой берег. И мы читаем: «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову“». Евангелие от Матфея, 8 глава, 19-20 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал этот текст. Книжником называет законоведца. Видя многие знамения, он подумал, этот книжник, что Иисус получает от того прибыль. Посему старается сделаться последователем его, чтобы и самому получать, то есть зарабатывать. Но Христос, видя его намерение, сказал, как бы так: «Следуй за мной, ты надеешься сделаться богатым, но не видишь ли, что я не имею даже дома? Таков же должен быть и последователь мой. Он сказал это с тем, чтобы убедить его последовать за собой, переменив намерение, то есть исправившись. Но он удаляется от него, удаляется от Господа. Конец цитаты. Как мы видим, братья и сестры, многие, которые приходили к Иисусу, толкались и теснились вокруг Него, имели свои собственные, далекие от подлинной духовности интересы. И сейчас в религиозной среде можно встретить много проходимцев, которые, придя в церковь, делают здесь свой собственный бизнес. Таковые ни в коей мере не служат делу распространения Святого Евангелия. Апостол Иоанн Богослов писал о таковых: «Они вышли от нас, но не были наши». 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. Святитель Игнатий в своем «Отечнике» рассказывает об одном сребролюбце. Брат спросил старца: «Благослови мне иметь у себя две золотницы по немощи моего тела». Старец, видя его произволение, что он желает удержать их у себя, сказал: «Имей». Брат возвратился в келью, и начали тревожить его помышления, будто спрашивали: «Как ты думаешь, благословил ли тебя старец иметь деньги или нет?» Он опять пришел к старцу и спросил его: «Ради Бога, скажи мне истину, помышления смущают меня по поводу двух золотниц». Старец отвечал: «Я видел твое произволение иметь их, потому и сказал тебе: имей их, хотя и не полезно иметь более, чем сколько нужно для тела. Две золотницы составляют твою надежду, как бы Бог ни промышлял о нас. Но может случиться, что ты их утратишь. Тогда погибнет и твоя надежда. Возложи надежду на Бога, потому что Он печется о человеках». Апостол Павел, братья и сестры, учил: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадут в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». 1 Тимофея, 6 глава, 8-9 стих. Итак, братья и сестры, книжник искал обогащение, и поэтому не смог последовать за Христом и стать его апостолом. Исидор Пилсиот писал о нем, об этом книжнике: «И как усматривающий, что человек этот одержим лукавыми помыслами, что вселяются в него злыми духами, и он неотвратимо предан пороку, посему-то удалил его Господь от сопребывания собою, чтобы упорство его в злонравие не соделалось соблазном для верующих». Конец цитаты. И мы читаем о другом человеке, который тоже подошел к Иисусу с целью стать его учеником. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, 8 глава, 21-22 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому. Конечно, должно почитать родителей, но Бога надлежит предпочитать им. Отец же ученика сего был еще и неверным, как это видно из слов «предоставь мертвым», то есть неверным погребать своих мертвецов. Конец цитаты. Нечестивые люди называются мертвыми. Самая страшная форма нечестия – безбожие, неверие. Блаженный Иероним пишет: «Мертвый тот, кто не верует. Если же мертвый погребает мертвого, то мы не должны иметь заботы о мертвых, а о живых, чтобы и нам не получить также имений мертвецов, пока мы будем заботиться о мертвых». Конец цитаты. Братья и сестры, мы должны всегда более заботиться о своих, о верующих, чем нежели о неверующих, духовно мертвых. Они мертвы в глазах Бога. Как мертвые, они ничего не говорят Господу в молитвах. Как мертвые, они не ощущают Его бытие. не слышат и не видят путей Господних. Как мертвые, они не взирают на начальника и совершителя жизни. Таковые живые трупы наполняют наши города и веси. Их больше, значительно больше, чем верующих, но для Бога они мертвы, как бы ни существуют. Когда Сын Божий беседовал с Никодимом, этим еврейским старцем, он сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. То есть, если кто не христианин, он как будто и не рождался, не существовал. Его рождение еще ожидается. Такое рождение свыше возможно только в церкви. Христос учит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Рождение от воды – это и рождение от познания Слова Божия и крещение. А рождение от духа – это крещение Духом Святым, мира помазания. Без всех этих составляющих человек духовно мертв. О духовно мертвых грешниках Златоуст писал: «А тот, кто живет во зле, служит греху. Не говори мне, что он не съедается червями, не лежит в гробе, не закрыл глаз и не обвит пеленами. Он больше претерпевает мучения, нежели умершие. Не потому, чтобы черви съедали его, но потому, что страсти духовные терзают его лютие зверей. А если у него открыты глаза, то это опять гораздо хуже того, как если бы они были закрыты. Глаза умершего ничего не видят худого, а этот, имея открытые глаза, подвергает себя бесчисленным болезням. Тот лежит во гробе, ничего не чувствуя, а этот заключен в гробе бесчисленных болезней. Но ты не видишь гниение его тела. Что же? Душа его еще прежде тела растлела, погибла и подвергается большему гниению. Тот смердит 10 дней, настоящий покойник, а этот грешник во всю жизнь дышит зловонием, имея уста хуже всяких нечистых мест». Так что они различаются между собой только тем, что один подвергается только естественному тлению, настоящий мертвец, а другой, грешник, к нему присоединяет еще гниение, происходящее от нечестивой жизни, ежедневно вымышляя для себя бесчисленные причины растления. Но этот ездит на коне, что же, умерший лежит на одре, но что важнее? Его никто не видит истлевающим, изгнивающим, потому что он имеет гроб своим покровом, а этот смердит повсюду, нося мертвую душу в теле, как в гробе. Конец цитаты. Но вернемся к человеку, который хотел похоронить отца своего. Некоторые богословы говорят, что его отец был жив. Этот человек хотел дождаться, когда он помрет, чтобы получить все наследство себе. Наследство, которое его нечестивый отец приобрел неправедным путем. Господь поспешил призвать его за собою, чтобы он не заразился бы грязными пороками сребролюбия, чтобы он не заразился, не зазарился бы на грязные деньги своего родителя. Если бы отец был мертв, то сын не мог бы находиться на улице. Он должен был по еврейским законам сидеть дома шиву. По иудейским законам, по умершему, надо было сидеть дома 7 дней и читать книгу Иова. Слово «шива» и означает 7. В условиях жаркого климата покойных хоронили достаточно быстро. Так что вполне вероятно, что этого человека интересовало будущее наследство, которое он мог бы получить после смерти отца. Его любовь к деньгам тоже помешала ему стать апостолом Сына Божия. И мы читаем далее. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Евангелие от Матфея, 8 глава, 23 стих. Как радостно, братья и сестры, читать эти слова: «За ним последовали ученики его». плевелы отсеялись, а истинные ученики, это пшеница Божия, последовали за ним. Лодка, корабль, есть древний символ церкви. Христос в лодке с учениками – это великий символ присутствия Господа Иисуса Христа в собрании верных. Сказано: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. И мы читаем далее. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Евангелие от Матфея, 8 глава, 24 стих. Блаженный Иероним пишет: «Прообраз этого знамения мы читаем в книге пророка Ионы, когда он среди других, находившихся в беспокойстве, был спокоен и безмятежно спал, и был пробужден, и освободил пробудивших его своей властью и таинством страдания своего». Конец цитаты. Сам Христос, братья и сестры, указывал на этот прообраз, когда говорил: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Евангелие от Матфея, 12:40. Иными словами, братья и сестры, любое избавление человека приобретается ценою страданий Сына Божия, Его смерти, погребения и воскресения. Но пока он спокойно спит в лодке, хотя буря уже началась, и волны захлестывают ладью. Отвечая на вопрос, почему Господь спал в лодке, как бы предоставив апостолов самим себе, Златоуст уточняет: «В самом деле, если бы буря случилась во время его бодрствования, то они или не устрашились бы, или не стали бы его просить, а, может быть, даже не подумали бы, что он может совершить подобного рода чудо. Потому-то он и предался сну, чтобы дать им время испытать страх и заставить их сильнее почувствовать происходящее. Человек иначе смотрит на то, что случается с другими людьми и что случается с ним самим. Так как ученики видели всех других облагодетельствованными, а себя самих, не получившими никакого благодеяния, и были беззаботны, они ведь ни хромы не были и никакого другого подобного заболевания не имели, и потому им надлежало собственным чувством испытать его благодеяние, то он попускает восстать бури, чтобы им через спасение от нее сильнее почувствовать его благодеяние». Братья и сестры, нам иногда кажется, что Господь не замечает наших проблем. Нам кажется, что Он даже не догадывается, какая греховная буря окружает нас, какие волны сомнений, разочарования и уныния накатывают на нашу душу. Кому-то показалось, что Бог уснул, устранился от судеб этого погибающего мира. Некоторые поспешили сказать: «Бог мертв». Но все они ошибаются, трагически ошибаются. Бог жив, и Бог бодрствует. Он никогда не оставляет нас. Он всегда с нами, даже тогда, когда мы не с Ним. Он пытается пробудить, воскресить духовно мертвых, поддержать ослабевших на путях веры. И главное, Он знает, какие ветры греховные восстают на нас, какие волны сомнений, ереси и разочарований пытаются опрокинуть лодку нашего спасения. Он каждый день, братья и сестры, обновляет для нас свои благословения, свое милосердие. Послушайте, что сказано в Писании: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Плач Иеремии, 3 глава, 22-23 стих. Господь верен нам, даже тогда, когда мы не верны Ему. Сказано: «Ибо что же, если некоторые и не верны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен». Послание к Римлянам, 3 глава, 3-4 стих. Апостол Павел также пишет о Господе: «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. Бог никогда не оставит и не покинет нас, даже если мы пойдем и долиной тени смертной. Псалмопевец Давид восклицает: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, стих 4. Но вернемся к апостолам во время бури. Сказано: «Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, мы погибаем». Евангелие от Матфея, 8 глава, 25 стих. Блаженный Феофилак так охарактеризовал поведение апостолов в лодке: «Когда сказали: Господи, спаси нас, они показали всем веру». Но слово «погибаем» уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он плыл вместе с ними. Конец цитаты. Как печально, братья и сестры, видеть, когда православные высказывают страх перед всякими колдунами, ведьмами, перед сглазом и порчи, бесами и демонами. Если Господь с нами, какие колдуны, какие демоны могут повредить нам, какие бабки-шептуньи могут наговорить на нас? Если Бог с нами, кто может быть против нас? Пока мы в Господе, силам зла остается только скрежетать завистливо зубами. Как церковь поет на Рождество Христово: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Итак, братья и сестры, всякий раз, когда в беде мы призываем Бога на помощь, мы проявляем веру, а когда испытываем страх перед кем-либо, кроме Бога, проявляем маловерие. Посему Господь и говорит им, апостолам: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал вторую часть этого стиха: «И из этого места мы постигаем, что все твари чувствуют Творца, как и те, которым запрещается, так и те, которым повелевается, чувствуют повелевающего, и не потому, что все одушевлено, как думают еретики в своем заблуждении, а потому, что в силу величия Творца бесчувственное в отношении к нам обнаруживает чувствительность к Нему». Конец цитаты. Мир природы, братья и сестры, хотя и неодушевлен, во всем следует Творцу своему. Когда Господь крестился в Иордане, то река испугалась соприкосновения с Творцом, и Иордан возвратился вспять. Когда Господь умирал на кресте, то солнце скрыло свет свой, не могущий взирать на это, а земля сотряслась от ужаса. И мы читаем далее: «Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры, и море повинуется ему?» Евангелие от Матфея, 8 глава, 27 стих. Блаженный Иероним поясняет: удивлялись не ученики, а корабельщики и остальные, бывшие на корабле. Если же кто из любви к спорам захочет настаивать на том, что это были ученики, которые удивлялись, то мы ответим, что по справедливости названы людьми те, которые еще не познали могущество Спасителя. Конец цитаты. Люди и ученики. Какая разница? Когда в Писании говорится об апостолах, они называются учениками Его. Но никогда по отношению к ним, почти никогда не используется выражение «толпа», «люди» и так далее. Ученики – это те, которые всегда следуют за своим учителем, а люди, толпа, пребывают в раздумье. Толпа всегда переменчива. Она то приветствует Господа, входящего в Иерусалим, то кричит: «Распни, распни его». Толпа – это выбор большинства, демократический выбор, который всегда отвергнет Христа и изберет для себя Вараву. Толпа же примет и Антихриста, Посему, братья и сестры, надо удаляться от настроений, мировоззрений и верований большинства, философии широкого и пространного пути. Каждый добрый православный христианин должен искать для себя и других узкую тропу Христову. Только идя по ней, мы сможем стать учениками Сына Божия и достичь вечного спасения. А конец широкого и пространного пути – плач и скрежет зубов в аду. Отвергая коллективный психоз грешной толпы, не сражаясь его влиянием, мы приближаемся ко Христу и бросаем вызов всемирному Вавилону в его завершающей фазе, имя же ей – глобализация. Златоуст говорит противоположное Иерониму. Он считает, что в лодке посторонних не было, а были только апостолы. Он пишет: «Потому Спаситель и берет с собою одних только учеников, где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу, но где предстояли искушения и ужасы, там Он брал с собою одних только подвижников вселенной, которых Он хотел обучить». Конец цитаты. В этом случае, братья и сестры, употребление слова «люди» может означать, что, испугавшись, апостолы проявили маловерие, и в этот момент мало чем отличались от других людей, от толпы, почему Господь и обличил их словами: «Вы так боязливы, маловерны». Златоуст, подводя итог повествованию о буре, пишет: «Итак, Иисус прежде всего укорил учеников Своих, показывая тем, что надобно быть мужественными и среди сильнейшего обуревания волн, что Он все устрояет во благо». Конец цитаты.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Блаженный святитель Шанхайский, Западноевропейский и Сан-Франциский Иоанн Максимович. Россия и все святые в земле ее просиявшие. Россия. День памяти святых в российской земле просиявших указывает нам на то духовное небо, под которым создавалась и жила земля русская. До святого князя Владимира на русской земле жили языческие, разрозненные, друг с другом враждовавшие племена. Святой князь Владимир принес им новую веру, новое сознание, смысл жизни. Новое внутреннее душевное состояние дал им новый, всех объединяющий дух жизни. И так образовался единый народ. Само существование русского народа связано с зарождением в нем духовной жизни, с усвоением основ христианского мировоззрения. Бессмысленно искать смысл и цель жизни в земной жизни, которая кончается смертью. Надо стремиться усвоить божественную, благодатную, вечную жизнь, а тогда устроится и это временное, земное. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Вера, православная церковь, объединила разрозненные племена в один народ. И самым существенным свойством русских людей и была вера в Царство Божие, искание Его, искание правды. Ради Царства Божия, ради причастности Ему, ради молитвы русские подвижники уходили от мирской суеты в леса на необитаемые острова. Они искали только Царствие Божие, ничего не хотели создавать и строить, уходили от людей. Но люди шли за ними ради Царствия Божия, бывшего на тех островах и лесах вокруг праведников. И так вырастали лавры и обители. Искание правды – основная нить жизни русского народа. И не случайно, что первый писанный свод законов, который должен был упорядочить жизнь, назван был «русской правдой». Но о небе, о Царстве Божием, думали не только те, кто уходил от мира и людей. Все верующие русские люди понимали смысл жизни. Все, кто подлинно строил Россию как государство. Живя в миру и исполняя свои обязанности, также почитали самым главным быть верными Божественному Царству и Божественной Правде. В России были князья, полководцы, хозяева, люди всех родов и званий. Но их основное понимание и стремление, и смысл жизни были также стяжание Царствия Божия, причастность Ему. Святой Александр Невский всю жизнь провел в военных и государственных подвигах. Проехал на коне к татарскому хану, чтобы устроить мир в России. Прославился военными победами. Но когда заболел и пришла смерть, он принял ее как освобождение от трудов земной жизни и отдался тому, что было дороже всего его душе. И принял постриг, чтобы войти в вожделенное Царство Божие, уже не воином земным, но Христовым. Смоленский князь Феодор также принял перед смертью монашество. Такие духовные вожди русского народа в своем стремлении к Царству Божию – лучшие выразители основной черты духовной жизни народа, основной силы, которая направляла историческую жизнь его. Усвоение христианской веры переродило и русских князей. Власть всегда есть выражение сознания и воли. Власть всегда руководствуется той или иной философией, тем или иным пониманием цели и смысла жизни и всей деятельности. До Владимира Святого русские князья были вождями воинствующих племен и вели войны ради военной добычи и славы. Ставши христианами, они стали начальниками отдельных частей единого народа. С принятием христианства явилось сознание и ощущение единства. Правда была в братстве князей, и междоусобная война стала неправдой. Святой князь Владимир дал русскому народу новый смысл жизни и новую жизненную силу. Бедствия, неуспехи, поражения бессильны перед главной силой жизни, бессильны перед жизнью духовной. Царствие Божие, духовные отрады в причастности Ему остаются незатронутыми. Проходит страшная буря, и снова живет человек. Так мученики улыбались от радостного ощущения благодати Божией во время самых жестоких мучений. Отсюда жизненная сила России. Бедствия не поражают ее сердца. Ордынцы спалили всю Россию. Пал Киев. И в тот же год поднимается Новгород. И великий полководец и вождь русского народа, благоверный князь Александр Невский, поднимает русских людей на борьбу не с ордынцами, которые истязали тело России, а со шведами, католиками, которые, пользуясь бедой России, хотели захватить душу русских людей и убить духовную силу русского народа и России. Для Александра Невского надо было прежде всего сохранить ту духовную силу. История возвышения Москвы – яркое подтверждение той же мысли. В своем зарождении Москва – небольшое местное объединение. Но во главе ее стоят благоверные князья, усвоившие указанное православное понимание правды. И потому, когда святитель митрополит Петр сказал князю, что Москва будет возвеличена, и сам святитель будет жить там, и там же и погребен будет, если князь построит в Москве дом Пресвятой Богородицы, то князь исполняет этот завет. Иначе сказать, святитель Петр сказал, что если ты будешь до конца верен православию и прежде всего будешь искать Царствие Божие и правду Его, то вся сия, все мирское, житейское, государственное приложится тебе. Таков замысел Москвы, и она была верна завету святого Петра, и ночная военная сторожевая перекличка на кремлевских стенах творилась словами «Пресвятая Богородица, спаси нас!». То не значит, что и жизнь, и люди были святы. О нет, люди всегда грешны, но важно, но спасительно, когда есть сознание добра и зла, когда есть стремление к правде, ибо тогда может быть восстание. Грешная Москва, столица грешной России, в своей исторической жизни падала до дна, но поднималась, потому что не умирало сознание правды. В смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. В Москве власть была у иностранцев. Люди измалодушествовались, ослабели, и спасения ждали от иностранцев, перед которыми заискивали. Гибель была неизбежна, и Россия неминуемо погибла бы, если бы совсем было утрачено сознание правды. Но Россию, русский народ, спас святитель Ермоген. Враги России его держали в подвале, в Кремле. Издевались над ним, мучили, добивались, чтобы он покорился им, изменив русскому пониманию правды. Святитель Ермоген был замучен до смерти, но духовно не сдался и звал Россию на ее исторический путь христианского государства с христианской властью. Звал помнить истину и быть верным ей. Святитель Ермоген в вере и исповедании духовно и нравственно возродил русский народ, и он снова стал на путь искания Царства Божия и правды его. Правды подчинения земной государственной жизни духовному началу. И Россия восстала. В истории нельзя найти такую глубину падения государства и такое скорое, чудесное, через год, восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова история России, таков ее путь. После Петра I общественная жизнь уклонилась от русского пути. Хотя уклонилась и не до конца, но она утратила ясность сознания правды, ясность веры в евангельскую истину. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам». Тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Но те тяжкие страдания, тоска жизни под властью лютых безбожников, говорят, что русский народ не до конца утратил сознание правды, что ему духовно и нравственно тяжела неправда безбожного государства и безбожной власти. Россия восстанет, так же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера, когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание православия, когда увидит православных праведников и исповедников. В день всех святых, в земле российской просиявших, Церковь указывает их, и православные с духовным восторгом видят, какое их множество в Царстве Божием, и сколько еще непрославленных, им же не с числа. Вот молча и бестрепетно идет на смерть митрополит киевский Владимир. Убийцы выводят его из ворот лавры, чтобы убить вне города. Как убили Господа Спасителя. И святитель молча, как агнец за колени, примет смерть за Христа, за веру, за русскую церковь, за то, что искал прежде всего приобретение Царствия Божия, вечной жизни. Множество мучеников и исповедников. И снова мы видим Божие благословение над их подвигом веры. И снова явление нетленных мощей, то тела праведников, которые уже живут по законам будущей жизни, где нет страдания и тления, и нетленность мощей свидетельствует о том. Так нетленные останки великой княгини Елизаветы Феодоровны, почивающие в Гефсиманской обители, свидетельствуют нам ее праведность в очах Божиих. Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые, в земле российской просиявшие, живы в Божьем Царстве, что в них дух вечной жизни, и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира. В России нет духа жизни, нет радости жизни. Его все боятся, как боятся бесов. Россия также была страшна другим державам, но тем, что она притягивала к себе народы. Верность заповеди «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его» создавала русское смирение, смиряла и власть, и в дни наибольшей земной славы русская власть устами императора Александра I исповедовала себя как власть христианскую и на памятнике своей славы написала «Не нам, не нам, но имени Твоему. Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни». И он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. Не нам, но имени Твоему. в покаянии, в вере, в очищении, да обновится русская земля, и да восстанет святая Русь».